Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 23 июня, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 30 минут. В Верховной Раде Украины выступают за импичмент Порошенко. В Государственной Думе России принимают закон о блокировке копий пиратских сайтов. И жители деревни Манушкина в Чеховском районе объявляют голодовку до тех пор, пока власти не решат вопрос о закрытии мусорной свалки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава фракции «Батьківщини» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко сегодня поддержала идею импичмента президента страны Петра Порошенко. РИА Новости Украины пишет об этом сегодня. Политик высказала мнение, что Порошенко следовало отстранить от должности с того момента, когда он начал зарабатывать на крови, начал зарабатывать на войне, читай, конфликт в Донбассе вместе со своим коррумпированным окружением. Главу фракции поддержал и состоящий в «Батьківщине» Сергей Власенко, который обвинил президента в государственной измене. Олег Неменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, он с нами на прямой связи. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Тимошенко сказала, это ведь не значит, что Верховная Рада примет решение об импичменте. Шансы есть?
Нет, шансов никаких нет, потому что, во-первых, они не наберут и половины необходимых голосов для того, чтобы принять этот закон. Во-вторых, его же должен подписать потом сам Порошенко, а он это подписывать не будет. Так что нет шансов никаких, это чисто предвыборный пиар. А на Украине действительно уже такая обстановка, можно сказать, предвыборная, потому что все политические силы ожидают вот-вот срыва, нового политического срыва, так скажем, когда так или иначе страна должна прийти к неочередным выборам.
Смотрите, вот вы же сказали, что есть проблема с тем, как организована система импичмента на Украине. Мы знаем, что Киевский областной совет уже высказался за то, чтобы парламент страны, читай, Верховная Рада, приняла новые законы и разработала механизмы, которые бы позволяли, что называется, увести от власти Порошенко без его собственного согласия на то. Так вот, а вероятность того, что Верховная Рада, нынешняя Верховная Рада, может принять такое решение, она существует?
Нет, никакой вероятности нет. У них явно будет недостаточно голосов, так что это все останется только на уровне заявлений. Но при этом в логике этим заявлением отказать нельзя. Действительно, то, что на Украине не прописана процедура отстранения президента от власти по официальному легитимному импичменту, это проблема Украины. Вон они в свое время даже не смогли Януковича легально отстранить от власти. Так что то, что она говорит, в целом имеет свою логику и, казалось бы, и правильно, но только никаких перспектив не имеет.
Понятно. Да, тогда вернемся, собственно, к фигуре Юлии Тимошенко. О ней какое-то время, во всяком случае, здесь, в России, особо-то и не было слышно. И вот теперь такая инициатива. Она кажется громкой. Как это можно объяснить? И вообще, возвращаясь к фигуре Тимошенко, насколько она серьезна сегодня на киевском политическом олимпе?
Знаете, да, во-первых, серьезная, да, потому что, ну, собственно, существует несколько фигур, имеющих сходный рейтинг, но этот рейтинг очень невысокий, немногим больше 10%, но в случае чего его можно нарастить. Вообще сейчас наблюдается активное такое сопротивление президентской команды Тимошенко. Вроде как они очень боятся. Проблема в чем? Проблема в том, что в случае, ну, гипотетических президентских выборов, на которых, наверное, одним из победителей первого тура будет действительно Порошенко. Но победить в первом туре он не может. Там слишком маленький рейтинг, это уж точно что не сможет. Так вот, во второй тур, неважно, с кем он пройдет, он проиграет любому, кто пройдет с ним во второй тур. Поэтому почему они так стали бояться именно Тимошенко, когда, в общем-то, им надо бояться любого политика, который может пройти с ним второй тур, ну, непонятно. Это скорее уже такие разборки внутри политические. На самом деле У Тимошенко возможность победить на президентских выборах, в общем-то, точно такие же, как у целого ряда других кандидатов.
И все-таки именно Тимошенко, получается, сейчас начинает вот это движение по поводу импичмента. Она поддержала идею импичмента, ее фракция в Киевском областном совете высказывается за принятие новых механизмов, которые бы позволили Верховной Раде осуществить импичмент. Это некое политическое лидерство или как это понимать?
Ну, я думаю, что несколько процентов, там 2-3 дополнительных процента поддержки она может на этом заработать. Ну, это совершенно нормальная политическая борьба. Вообще, в свое время Тимошенко как-то списали со счетов, особенно, как я понимаю, в Америке. Просто отказались не работать, мол, это уже политик вчерашнего дня. Но, на мой взгляд, они ошибались. Это сейчас по-прежнему довольно яркий, активный политик. И у нее действительно есть шансы прийти к власти.
Тогда еще про об одном политике. Николай Азаров дал интервью телеканалу Russia Today и тоже комментировал идею возможного запуска импичмента. Понятно, что он говорит о Порошенко не лучшие слова, но он вообще-то говорит, что худшего президента в истории Украины не было, хотя разные лидеры у страны были. Это почти прямая цитата из Азарова. А вот политики этого уровня, они могут на что-то рассчитывать в будущей Украине?
Ну, на ближайших президентских выборах уж точно нет. Надо понимать, что вся эта кампания проигравших, чудовищным образом проигравших политиков на Украине, которые теперь живут в России, собственно, на них лежит клеймо проигравших политику, да, политиков, понесших тяжелейшее поражение. Вот после этого очухаться и снова войти в ряды ведущих политиков довольно трудно. На ближайших выборах уж точно, что их не позовут и не позволят им участвовать. В какой-то более отдаленной перспективе, ну, может быть, но это пока что слишком такие гипотетические предположения.
Спасибо. Олег Неменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, был с нами на прямой связи. А в Верховной Раде появились выступления за импичмент действующего президента Украины.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон о блокировке так называемых зеркал пиратских сайтов в интернете. Инициатива направлена на ограничение доступа информации, распространяемой с нарушением авторских и смежных прав. Закон вступит в силу 1 октября. Перед принятием законопроекта документ претерпел ряд изменений. Например, пишут, что депутаты исключили из него процедуру блокировки на основании судебного приказа, уточнили терминологию и характеристики зеркал пиратских интернет-ресурсов. Кроме того, поправки обязывают поисковые системы удалять из выдачи сведения о доменном имени и об указателях страниц зеркал. Дмитрий Бевза, журналист и специалист по IT-технологиям, с нами на прямой связи. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Ну вот, депутаты, насколько я понимаю, еще раз сделали попытку защитить на территории Российской Федерации, особенно в интернете российском, авторское право. Получится?
Ну, нет. В том виде, в котором это сделано, это не получится, хотя сама идея запретить зеркала, она, технически она абсолютно логична, потому что зеркало также предоставляет доступ к пиратскому контенту. Не получится это совершенно по другой причине, потому что большая часть пользователей, которые хочет получить доступ к пиратскому контенту, она использует различные анонимайзеры или VPN-сервисы, которым все равно, как при использовании его не имеет значения, подойти вы на оригинальный сайт или на его зеркало, они одинаково будут доступны, и то, и другое.
Дальше. Вы говорите, вот таким способом эти проблемы не решить. А есть вариант, при котором проблему авторского права в интернете решить можно?
Нет, вот по волшебной палочке такой нет. Это очень сложная проблема, которая... Там несколько есть моментов. Это технический момент, это законодательный момент, это финансовый момент, интересы пользователей. То есть пока все это в комплексе, не будут в эту сторону двигаться люди, то, ну, и организации, соответственно. То есть вот одним каким-то, с одной стороны, только там с запретительной или с какой-то технической стороны не получится решить, или с законодательной стороны этот момент. То есть... Да, есть пиратский контент, но, допустим, часть правообладателей, она, если говорить, допустим, о кино, там вся активная борьба идет первые там 10 дней, пока фильм прокатывается в кинотеатрах. Для них важно, чтобы люди пошли в кино. Потом правообладатели не хотят тратить особо денег на блокировку всех этих сайтов, когда уже все это уходит, когда появляются электронные копии и так далее. То есть там масса есть очень сложных моментов. Решение, думаю, логичное, конечно, с этой точки зрения, но оно не даст результата. В общем,
ну, вот смотрите, один из наших слушателей, 812, сейчас через СМС-портал пишет, что вся эта проблема легко решилась бы, если бы контент был дешевым. Ну и тогда бы все платили.
Ну нет, это один из вариантов. Контент должен быть не то что дешевым, в том числе и удобным. Допустим, проблема с пиратством музыки отчасти была решена, поскольку получились достаточно удобные и недорогие интернет-сервисы в виде Apple Music, Google Music. То есть многие люди просто действительно решили, зачем нам что-то искать где-то. Мы подписываемся, платим там свои там 180 рублей в месяц и получаем доступ ко всему контенту, он у нас онлайн. Да, это один из моментов, когда я говорил о том, что это комплексное решение, в том числе это должно быть и удобно, и относительно недорого, и так далее. То есть, но опять-таки, все равно это 100% не решено. Есть люди, которые вообще не хотят платить сколько бы то ни было, и они всегда будут. То есть... Эта проблема, она в принципе нерешаема, но она решаема в той степени, в которой она может со временем устроить правообладателей.
Хорошо, тогда вернемся к одной из частей этой проблемы. В любом случае, ведь когда депутаты принимают законы, согласно которым могут быть блокировки, могут быть закрытие доступа к сайту, речь идет о том, что если государство не договорится с кем-то, то этот кто-то не сможет что-то разместить в интернете или то, что размещено, не смогут посмотреть пользователи в Российской Федерации. Это ведь касается не только авторского права. Вот только что стало известно, что ответил Павел Дуров на угрозы главы Роскомнадзора Жарова заблокировать Телеграм. По-вашему, получается, что заблокировать что-то в интернете сейчас просто нельзя?
Да, конечно. Заблокировать все в интернете нельзя. Самые продвинутые люди в области блокировки интернета – китайцы, где реально очень крутой... Вот фаервол их китайский, который много что блокирует. И, ну, даже там люди, которые хотят что-то найти, они находят, несмотря на то, что там есть со внутренний китайский интернет, он еще продвинутый с большим количеством контента. Российский внутренний интернет, он не такой большой. Те ресурсы, которые есть и у Роскомнадзора, они несопоставимы с ресурсами китайских товарищей. Там много денег вложили в построение этой системы. Ну, в общем, скажем так, заблокировать это невозможно. Тот же Ротрекер заблокировали когда. То есть сейчас, да, там в половину упало количество пользователей. Но надо понимать, что представляет эта половина. Там было 30 миллионов, стало 15 миллионов, к примеру. Я точно не помню цифры. Ну, то есть...
Нет, подождите, я тогда по-другому, Дмитрий, сформулирую вопрос. Ну да, китайцы много денег потратили, но построили этот фаервол, и он работает. Но мы же тоже можем взять, много денег потратить, и будет то же самое.
Нет, мы не можем.
Почему?
Потратить столько денег. У нас нет столько денег.
Понятно, спасибо. Журналист, специалист по IT-технологиям Дмитрий Бевза был с нами на прямой связи. Государственная Дума приняла закон о блокировке копий пиратских сайтов. Дмитрий Бевза говорит, что это все равно невозможно сделать, даже если будут законы. Мы следим за новостями. Срочное сообщение.
Срочная новость.
Навальный в связи с судимостью в настоящее время не обладает правом избираться. Это заявление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Организация штабов для поддержки Навального как кандидата в президенты находится за рамками избирательной кампании и вне регулирования закона. И еще одно заявление Центра избиркома. Никакой официальной избирательной президентской кампании в России не проводится. Выдвижение кандидатов будет возможно с декабря 2017 года. Напомню, это на ленте агентства РИА Новости прямо сейчас, как срочное сообщение.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы возвращаемся с вами к закону о блокировке копий пиратских сайтов. Очередная попытка Государственной Думы, властей, читай, так или иначе поставить под контроль интернет. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот. Остается ведь один вопрос. Даже если кто-то, как журналист Дмитрий Бевза, говорит, что контролировать интернет нельзя, но ведь наводить порядок там нужно, и кто-то должен обладать некими инструментами для того, чтобы убрать то, что на самом деле вредит. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. 459 пишет, что наш Роскомнадзор бежит сейчас позади поезда. Блокчейн, как он пишет, в ближайшие 15 лет будет внедрен всего процентов на 30, а в Роскомнадзоре даже не понимают, к чему готовиться в этой истории. 7373948, но кто-то же должен как-то наводить там порядок, или нужно смириться с тем, что порядок навести в интернете нельзя вообще? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Вот месяц два назад товарищ приехал из Дагестана, у них интернет действительно под контролем. Просто так, куда попал, не зайдешь. У нас просто страна большая, очень тяжело будет контролировать.
Ну, еще раз, значит, Китай страна большая, но там контролируют. Таджикистан страна маленькая, но она маленькая, поэтому контролируют. А у нас нельзя.
У нас более много территории.
Вы хотите сказать, что если закроют интернет, к примеру, в Центральном федеральном округе, все ломанутся в Дальневосточный?
Ну, если только когда кабель отрежут, тогда он себе все останется.
Но, видите, вот, а говорят, что это невозможно. То есть, либо выключить интернет как таковой, либо принимать интернет вот таким, ну, какой
тогда,
он есть.
Значит, надо создать вначале службу, которая сможет контролировать.
Нет, так а это надо делать или нет?
Конечно, надо.
Надо. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Но мне кажется, они опять как бы придумывают такие мифические задачи и мифические решения их проблем.
Нет, ну реальная задача. Есть проблема с тем, что публикуется в интернете и что должно быть закрыто?
Но на самом деле русские люди, они такие, что мы найдем обходы любых там блокировок и так далее.
Вы знаете, русские люди найдут обход блокировок, пока существуют такие возможности.
А такие возможности в IT-технологиях будут существовать всегда.
Ну, значит, тогда бессмысленно попытка наводить порядок в интернете в России, она ни на чем не основана. Как и в любой стране, впрочем.
Я думаю, что да.
Понятно, спасибо. Юра Каменков, в России есть интернет-провайдеры, им пришлют письмо, и они заблокируют все так, что мы никогда не обойдем никакую блокировку. Вот есть люди, которые полагают, что в любой момент все равно обойдем, а есть люди, которые говорят, да просто вам не включали, или наоборот, вам не выключали интернет так, чтобы вы не могли его обойти. Александр Фельдман пишет, в Китае интернет сразу под стенку строили, а у нас придется ставить стенку поперек интернета, вот почему не получится. И совсем коротко, слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. Хорошо, тогда следующая тема.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но сначала еще одно срочное сообщение. Удивительное, цитирую Потас, полиция опровергает проведение экспертизы на наличие алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. Об этом только сейчас сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова. Совершенно непонятно, что это значит. Ждем объяснений в ближайших информационных выпусках. Переходим к мусорной тематике. Жители деревни Манушкино, или Манушкино в Чеховском районе, в районе Подмосковья объявили голодовку до тех пор, пока власти не решат вопрос о закрытии мусорной свалки. Она располагается буквально в 150 метрах от жилых домов. Депутат Государственной Думы Владимир Гутенев с нами на связи. Он в курсе ситуации. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, первым делом, Манушкино или Манушкино? Как правильно?
Это Кулаковский полигон вблизи деревни Манушкино. Там порядка 500 метров до ближайших домов и около 1,5 километра до школы. Я там неоднократно бывал. Действительно, жители обращались на протяжении многих лет в власти области. Им обещали закрыть полигон. И эти обещания тянутся уже несколько лет. В ноябре прошлого года, когда я докладывал президенту о экологической ситуации, как раз приводил пример Куликовского полигона лично президенту. И, в общем-то, я направлял депутатские запросы и в Генпрокуратуру, и в Следственный комитет. Дело в том, что в Манушкино, в отличие от полигона в Балашихе, по которому принял решение президент, у него решение по Манушкино, решение, мне кажется, уже окончательно было принято. И с 1 января этот полигон прекращает свою работу. И большая часть людей, которые активно на протяжении последних 1,5 лет, общественников, в том числе и такое движение, как там «Свалки нет», активно принимали участие, они в этой голодовке в данный момент не участвуют. С участниками я тоже нахожусь там в некой переписке, и часть из них, в общем-то, говорит о том, что, войдя в эту историю, мы понимаем, что, может быть, мы сделали избыточно резкий шаг, но сейчас сложно выйти, не потеряв лица. Тем не менее, проблема действительно очень большая, но она не только для конкретно Кулаковского полигона. Дело в том, что мы сейчас выявляем с помощью интерактивной карты свалок в рамках УНФ все свалки, полигоны, которые или работают по серым схемам, или незаконны. Вот сейчас выявлено во всех наших 85 регионах, благодаря активности граждан, вы не поверите, около 9 тысяч, по Подмосковью более 300. И, конечно же, сейчас самая главная задача, чтобы все эти незаконные свалки, эти серые полигоны попали в территориальную схему размещения с отходами. Обязательно нужно внедрять раздельный мусор. В Московской области в следующем году будет строиться 4 мусороперерабатывающих, мусоросжигающих завода. И, с одной стороны, конечно, ну, безмерно жаль людей и понятна ситуация, но сейчас невозможно на все полигоны прекратить завоз мусора. Если по Балашихе там огромный микрорайон и тысячи людей, то здесь, конечно, было просто необходимо жесткое принятие решений президента. Президент, кроме того, дал поручение в срок до 1 августа Генпрокуратуре и Минпроводнадзору, Роспроводнадзору Сидорову обеспечить прекращение деятельности полигонов твердокоммунальных отходов в Балашихе с последующей ликвидацией, рекультивацией. Но, кроме того, было дано поручение Медведеву до 15 сентября дать комплекс мер, направленных на своевременную ликвидацию полигонов ТБО. Мы же со своей стороны, со стороны Общероссийского народного фронта, сделали альтернативные предложения, поскольку на нашем форуме, медиафорум в Петербурге был «Правда и справедливость», и по результатам которого президент дал поручение, в том числе и правительству, в срок до 15 июля подготовить предложение по ужесточению санкций в случае нарушения природоохранного законодательства.
И все-таки, и Владимир Владимирович...
Послушайте, вот у меня в настоящий момент нет информации, подготовило ли правительство, но то, что мы сейчас дали предложение увеличить штрафы для юридических лиц со 100 до 500 тысяч рублей, поскольку именно вчера или сегодня состоялся суд по поводу вот этого полигона близ деревни Манушкино, Кулаковского. И хотя там требовали закрыть его на 90 дней, есть и такое административное воздействие. Тем не менее, по моим сведениям, был выписан штраф там, что в размере 150 или 200 тысяч рублей, что, конечно же, не снимает напряженность. Но, тем не менее, вот эта вот голодовка нескольких граждан, которая проходит и которая вызывает, в общем-то, такой нездоровый ажиотаж, мне кажется, это несколько избыточный шаг в условиях, когда уже принято жесткое решение к 2018 году, к 1 января, полностью прекратить завоз мусора. Но речь идет о другом. Не просто прекратить, а надо рекультивировать. А для того, чтобы полигоны не горели, сейчас нужно засыпать нормальным грунтом. И вот эти вот все мероприятия необходимо выполнять срочно, в связи с чем есть большие претензии к Минприроду, к природнадзору, к правительству Московской области.
Совсем коротко, если, а вот куда повезут мусор, который сегодня утром еще пытались привезти в Балашиху? Не получится ли так, что Манушкина или Балашиха теперь появятся в других районах?
Ну, я вам еще раз говорю, что в Балашихе было не просто необходимо останавливать, причем даже не вчера, а позавчера. Огромный микрорайон и просто ужасная ситуация. Другие полигоны, которые функционируют, они нуждаются в закрытии, рекультивации, введении мусоросжигающих, мусороперерабатывающих заводов. И именно поэтому в качестве приоритетного в Балашихе был закрыт. А что касается Кулаковского полигона вблизи Манушкина, туда прекратят завозить к 1 января.
Да, это
конечно же, будет перераспределяться на другие полигоны, и здесь, ну, выбирают меньшее из зол.
Но понятно, то, спасибо.
Балашихе надо было принимать решение, сомнений нет.
Депутат Государственной Думы Владимир Гудинев. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пятница, 23 июня, 16 часов 36 минут. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Владимир Путин принял участие в процессе стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». Он же, президент России, поручил Минобороны рассмотреть увеличение предельного возраста службы. И в Москве сегодня своего рода юбилей. Столичные эвакуаторы переместили на спецстоянку миллионный автомобиль.
Новость часа.
Продолжаем следить за тем, что происходит между службой Телеграма и его руководителем Павлом Дуровым и Роскомнадзором и его руководителем Александром Жуковым. Об ответе Павла Дурова мы слышали час назад. Теперь заявление главы Роскомнадзора. Он говорит, что, ознакомившись с ответом Дурова, пришел к выводу: Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются Телеграм. И еще Жаров написал, что Роскомнадзор не услышал ответа по существу на свои вопросы к Телеграм.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Президент Путин принял участие в процессе стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». Глава государства прибыл на трубоукладочный корабль, который проводит работу по прокладке газопровода. Потом президент спустился в основной сварочный цех, где велись монтажные и сварочные работы по стыковке двух частей потока. И эти работы фактически символизируют завершение строительства мелководной части проекта и начало работ на глубине в Черном море. Политолог, глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов с нами на связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Турецкий поток, значит, теперь мы видим из новостей, продолжают строить. А что можно сказать о значении турецкого потока вот на сегодняшний день?
Ну, на сегодняшний день идет строительство первой нитки турецкого потока. Эта нитка должна полностью обеспечить Турцию российским газом без участия Украины, потому что сегодня Турция берет российский газ по Голубому потоку через Черное море, но часть по Трансбалканскому газопроводу, который начинается, по сути, на территории Украины. В этом плане мы продолжаем предлагать нашим партнерам газ по возможности без посредников, без стран, которые создают угрозу транзиту. Ну, собственно, за первой ниткой должна последовать и вторая. Там уже Турция превратится, возможно, в транзитную страну для того, чтобы газ дальше шел на территорию Европейского Союза. Ну, здесь, к сожалению, мы обойтись без транзитных государств не можем. Напомню, что мы предлагали проект «Южный поток» в Болгарию, который является частью Европейского Союза. Но Брюссель сам отказал нам возможности построить эту трубу.
Возвращаясь к тому, кто заинтересован в нынешней трубе, трубе под названием «Турецкий поток», а Россия – да, Турция – да, кто-то еще есть?
Ну, если мы говорим про первую нитку, то, собственно, это касается только российско-турецких отношений, потому что первая нитка, как я уже сказал, направлена на турецких потребителей. Что касается второй нитки, то тут вопрос, конечно, шире. Почему? Потому что возьмем, например, Грецию, балканские страны или Италию, до которой, возможно, газ тоже дойдет. С одной стороны, можно сказать, что они в какой-то степени могут опасаться появления Турции как транзитной страны. Но, с другой стороны, сегодня они этот газ получают транзитом через Украину, которая продолжает генерировать достаточно серьезные политические риски. В этом плане европейский потребитель на юге, на Балканах, вообще-то тоже заинтересованы в том, чтобы новые варианты транзита появлялись. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, есть колоссальное сопротивление в Брюсселе, в Соединенных Штатах, ну и мы знаем традиционные наши друзья в кавычках, там типа Польша и Болгария, типа Польши, прошу прощения, балтийских стран, я к ним это не имеет никакого отношения, но тем не менее. Но, в общем-то, в целом и на территории Европейского Союза у многих игроков есть понимание, что обходить Украину нужно, и у проектов на юге, в Черном море тоже есть.
И все-таки, когда вы говорили о гипотетическом интересе той же Греции, к примеру, это гипотетический интерес, или они так или иначе проговаривали то, что они заинтересованы в этом газе, когда и если будет построен турецкий поток?
Ну, они заинтересованы в том, чтобы иметь более надежный вариант получения российского газа. Да, Грецию немножко смущает, безусловно, Турция как транзитеры, поэтому Греция довольно аккуратна пока обсуждает эти варианты. Но, тем не менее, мы уже говорим о создании хаба на границе Турции и Греции, тем более, что Греция при помощи турецкого потока-2 тоже может стать транзитным государством. Там речь пойдет не о политических рисках, а о заработках Греции, потому что через Грецию труба пойдет на Балканы, и, возможно, как я уже сказал, есть такой проект ETGI, проект, который должен соединить Грецию с Италией. То есть фактически труба пойдет через территорию всей Греции, и Греция на этом будет зарабатывать.
Спасибо. Политолог, глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов был с нами на прямой связи. Сегодня президент России Владимир Путин принял участие в процессе стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». Кстати, сегодня же губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, к примеру, что газопровод «Турецкий поток» позволит увеличить подачу газа и в Россию, в юго-восточные районы Краснодарского края и курортные города Черноморского побережья. И вот прямая цитата по ТАСС. «Благодаря газопроводу мы сможем увеличить подачу газа на юго-запад региона. Абинские, Темрюкские, Крымские районы. Дополнительные мощности получат города Анапа и Новороссийск», сказал губернатор Кондратьев. По его словам, реализация проекта может дать толчок развитию Азовского побережья края, в частности, подъездных путей к мосту через Керченский пролив.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня на сайте Кремля появилось сообщение о том, что президент Путин поручил Минобороны рассмотреть вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе. Минобороны рассмотреть совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе и представить соответствующее предложение. Так сказано в тексте поручения. Доклад должен быть подготовлен до 20 декабря 2017 года. Ответственным назначен министр обороны России Сергей Шойгу. Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, которая прошла 15 июня. Возможно, это тоже ответ на прямую линию. Может быть, нет? Военный обозреватель Дмитрий Литовкин с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Это действительно может быть ответом на одним из поручений по итогам прямой линии?
Ну, вполне возможно, потому что в настоящее время практика такая, что предельный возраст нахождения на военной службе ограничивается 45 годами. Если военнослужащий к этому моменту получил генеральские погоны, то ему контракт продлевают на 3 года, а последующим на 1 год, и все это делается с решения непосредственно президента России. Поэтому упрощение этой процедуры вполне возможно может быть решено таким образом.
Для чего нужно продлевать эту возможность служить в армии? Насколько я понимаю, это люди все-таки возрастные, и многие предполагают, что теперь генералы будут, что называется, до последнего на боевом посту.
Ну, тут есть такой очень важный момент, да, в том, что у нас во время как бы руководства Министерством обороны предыдущего министра господина Сердюкова, да, очень резко было сокращено количество офицерских должностей и, собственно говоря, офицеров. В настоящее время Министерство обороны испытывает кадровый голод с точки зрения вот таких профессиональных кадров. Только в прошлом году на службу было возвращено 17 тысяч офицеров. Вот. у нас увеличен набор в военные училища, нужны кадры. Вот. У нас сегодня появилось поколение генералов, да, которые непосредственно руководили войсками во время учений практических, да, участвуют в военной операции в Сирии. Это люди, которые обладают боевым опытом, да, знанием, как логистически выстроить такие сложные мероприятия, как военные учения, переброска техники, потому что у нас все учения сопровождаются массовой переброской техники с востока на запад, с запада на восток. Да, и, соответственно, люди, имеющие непосредственный боевой опыт, да, они крайне ценны для Министерства обороны. И, конечно, оно будет заинтересовано, чтобы такие профессионалы находились как можно дольше у руководства военным ведомством.
И все-таки, когда мы говорим о профессионалах, которые остаются у руководства довольно долго, как вы говорите, есть ли какой-то, что называется, ограниченный предел? И главное, это общие правила или в каждом конкретном случае будет приниматься конкретное решение?
Я думаю, что будет решение индивидуальное. Да, сегодня, опять же, говорю, что механизм такой, что человек, находящийся на генеральской должности, каждый год должен переподписывать контракт. Каждый раз это связано с необходимостью подготовки документов на подпись президента России. То есть это, такая система позволит делать этот контракт не год, там, скажем, 3-5.
Это все касается людей, которые на вот таких серьезных военных должностях?
Я думаю, да, что Министерство обороны сегодня заинтересовано в том, чтобы большее количество профессионалов, да, имеющих опыт, да, оставались в руководстве. Надо, в конце концов, готовить молодую смену. Вот. А то, что у нас в свое время лейтенантов превращали в сержантов, да, это же показатель того, что у нас с профессионалами, в общем-то, серьезная, весьма большая проблема.
И все-таки, значит, итак, какова сейчас, каков сейчас предельный возраст службы, и с вашей точки зрения, каковы будут предложения Министерства обороны на этот счет, когда в декабре они должны будут отчитаться перед Путиным?
Ну, я пока не видел конкретного документа, да, в котором бы описывался бы механизм, да, и конкретные предложения со стороны Министерства обороны. Но я думаю, что они будут направлены на то, чтобы эти контракты вот годичные, да, могли бы разбавляться более серьезными контрактами. Тем более, скажем так, вот, понимаете, начальник генерального штаба, да, вот, достигнет предельного возраста. Человек с гигантским опытом и знаниями, да, и каждый год переподписывать ему контракт немножко странно.
Спасибо. Военный обозреватель Дмитрий Литовкин был с нами на прямой связи. Владимир Путин поручил Министерству обороны до конца этого года рассмотреть и подготовить предложение по увеличению предельного возраста службы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Не очень понятно, то ли праздник, то ли юбилей, то ли достижение трудового характера, но столичные эвакуаторы переместили на спецстоянку уже миллионный автомобиль. Это было 23 июня. Автомобилем стал Volvo марки S80. Пресс-служба сайта администратора московского парковочного пространства пишет об этом, ссылаясь на генерального директора предприятия Александра Гривняка. По данным службы, автомобиль отправили на спецстоянку на Южно-Портовой улице. Машину эвакуировали из-за того, что водитель оставил ее на парковочном месте для инвалидов на улице Лескова. Пишут, что нарушение выявил инспектор ОБДПС ГИБДД по Северо-Восточному административному округу. И совершенно непонятно, что дали юбиляру, владельцу миллионной машины. Александр Евсин, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения, он с нами на прямой связи. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну а вы-то не знаете, чего дали владельцу миллионного автомобиля?
Я думаю, ему дали штраф в первую очередь.
Юбилейный.
И возможность потратить время на и славу всенародную, к тому же.
Вообще, вот миллионный автомобиль. Да, то, как быстро или как долго мы достигали вот этого миллионного автомобиля, как может охарактеризовать всю эту систему с эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей?
Ну, во-первых, система эвакуации является одним из самых мощных вот, в настоящее время рычагов поддержания порядка на уличной дорожной сети. То есть результаты действительно феноменальные. Если до введения этой системы люди попросту игнорировали и даже не обращали внимания на знаки 327-328, право места на инвалиды, для инвалидов вообще никто не обращал внимания, то теперь это очень все серьезно, и люди даже если нарушают, то, ну, с большим, скажем, ожиданием неприятностей. То есть это видно, что это реально хорошо влияет на дорожную обстановку.
далеко отвезли, тут начинают писать наши слушатели. Насколько в каждом конкретном случае мотивировано то, что машину отвозят? Ведь раньше говорили, что отвозят только те машины, которые реально мешают другим.
Вообще-то всегда говорили, что отвозят любые автомобили, которые нарушают требования законодательства. Потому что понятие «мешает», «не мешает» – это достаточно субъективная характеристика. Кому-то мешает, кому-то не мешает. Плюс надо понимать, что есть такой закон разбитых окон, да? То есть первая машина может и не мешать, но к ней пристроится вторая, третья, потом встанет вторым рядом. И вот таким вот образом накапливается критическая масса автомобилей и нарушений, которые реально начинают очень сильно мешать. И, к сожалению, никакого иного выхода, кроме того, чтобы совершенно автоматически и без всяких условий пресекать эти нарушения по факту нарушения просто требований знаков либо разметки, вот других способов нет. И это действительно, повторю, очень хорошо сказывается на дорожной обстановке.
И все-таки, Александр Вячеславович, мы же помним, что за одно и то же нарушение нельзя наказывать несколько раз. Существует штраф, который должен заплатить человек, который нарушил правила дорожного движения. Почему тогда он должен платить еще?
По требованию законодательства, эвакуация – это не отдельная мера нарушения, а это средство обеспечения выполнения вот этого нарушения. И производятся затраты на ту работу, которая произведена по эвакуации автомобиля-нарушителя на штрафстоянку.
Когда эвакуируют не каждый автомобиль, который нарушает правила, как это объяснить? Это несправедливость?
С одной стороны, вы можете воспринимать это несправедливостью, что не всех эвакуируют. Понятно, что всех эвакуировать невозможно, поэтому можете воспринимать, что тех, которые не эвакуируют, к ним проявляется некое снисхождение.
Ну, или случайность?
Ну, конечно, в практическом смысле это случайность. То есть, если рядом есть эвакуатор и инспектор МАДИ либо ГИБДД, то, соответственно, автомобиль будет эвакуирован. Я еще хочу подчеркнуть, что все решения на эвакуацию принимаются именно инспекторами государственных инспекций. У нас их две в городе. Это первая государственная инспекция безопасности дорожного движения, и вторая – это Московская административная дорожная инспекция. А в этом смысле АМПП, которые вот эти зеленые грузовики, которые именно подхватывают машину, переносят, они лишь ресурс для выполнения этих задач.
Понятно, спасибо. Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин был с нами на прямой связи. Успех. Это большой успех. Миллионный автомобиль перемещен на спецстоянку в Москве. Напомню, процесс стартовал с первыми платными парковками, очевидно, когда они были введены внутри Бульварного кольца в ноябре 2012 года. Значит, первый миллион автомобилей, эвакуированных на спецстоянку, мы достигли менее чем за 5 лет. 7373948, телефон прямого эфира. Буквально минуту поговорим о том, что вы думаете по поводу эвакуации автомобилей, которые, ну, реально, правда, мешают, потому что есть организованное парковочное пространство, а люди, которые не платят за парковку, они могут позволить себе держать автомобиль на этом месте дольше, чем обычно, следовательно, сменяемость автомобилей меньше, чем обычно, значит, больше будет проблем у законопослушных автомобилистов. Эвакуируют без инспекторов, утверждает Сережа, без понятых и без видеозаписи, а протоколы, утверждает Сережа 702, пишут в ГИБДД постфактум. Сережа же, кстати, это называет как он пишет, обалденная кормушка. 5 миллиардов посчитал он уже. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот это 3,5 миллиарда, триллион, который хотят вложить в реновацию, вложили бы реальный сектор экономики, создали рабочие места.
Подождите, а при чем тут реновация, я прошу прощения?
Ну, сделали бы рабочие места, так сказать, в том же Подмосковье, допустим, и количество машин уменьшилось, так сказать, и
дорога. На эти бы деньги сделали бы рабочие места за пределами Московской кольцевой автодороги? И вместо реновации появились бы эти места, и люди бы не приезжали в Москву, и не понадобилось бы этих людей эвакуировать. Прямо сейчас, пока еще никто из Москвы не уехал, говорим о том, что творится на московских дорогах.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Москва едет плохо, но, впрочем, бывало и хуже. 6 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. В центре, как обычно, проблемы. Как обычно, проблемы в последнее, как обычно, в последнее время. Проблемы в центре, в пределах Садового кольца. Движение по Садовому есть только там, где вот Баррикадная и Новый Арбат. На западе и на востоке, в районе Курского вокзала. И в ту, и в другую сторону. Все остальное красное или бордовое. На Садовом кольце, внутри Садового кольца. А на Тверской так уж совсем катастрофа какая-то. Если у вас есть необходимость выехать из центра, точно не по Тверской. Вы это должны понимать. 7373948, где едете, где стоите. Здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую вас. Выезд на Киевку по Ленинскому очень так затруднено.
Выезд на Киевку по Ленинскому затруднен. Ну, собственно, насколько я понимаю, он затруднен ровно так же и по Профсоюзной. Да, да, и по Профсоюзной не выйдешь, и по Ленинскому. А вот по Мичуринскому, кстати, можно выехать в том районе, если уж мы об этом заговорили. 7373948, совсем коротко слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Валерий.
Да.
Внутренний МКАД, как обычно, упирается в Липецкую. Пока не будет развязка сделана на М4, так мы и будем мучиться.
Кстати сказать, это огромная пробка, она почти ежедневная. Сегодня она начинается еще до пересечения МКАД и Волгоградского проспекта. Русский бизнес.